Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведу Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 6 июля, сегодня говорим вот о чем. Военные говорят про ПТУР, снова погибшие и раненые на линии разграничения. Старт рынка земли, какие планы и кто его боится? Запад сдерживает Россию через работу мировых корпораций, вестернизацию ее культуры, навязывание россиянам чуждых моральных ценностей и через разрушение русского языка нецензурщиной. Со всем этим Россия будет бороться, а также уменьшит долю нефти и газа в своих доходах, догонит Запад по уровню технологий, ограничит использование доллара во внешних расчетах, создаст свой аналог SWIFT. Владимир Путин подписал новую версию стратегии национальной безопасности, которая заменила аналогичный документ 2015 года. Зачем Путин придумал новую идеологию России? Почему она так напоминает советскую с ее запретами и демонизацией Запада? И что она готовит жителям неподконтрольной части Донбасса и остальной Украине? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и российский журналист, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока передам слово моему коллеге Егору Устинову. Он уже в студии и готов рассказать вам о свежих новостях. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный погиб, трое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. 9 раз незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня. Незаконные формирования вели огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Золотого 4, Песок, Чермалыка, Новозвановки, Новотошковского, Причепиловки, Крымского. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах в районе Веселого, Григоровки, Старомарьевки, Таврического, Ужовки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Делегация Украины в трехсторонней контактной группе сегодня начнет заседание с темы гибели украинских военных на Донбассе в последние дни и активизации нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook. Отмечается, что в последнее время участились случаи грубых нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями со стороны российских гибридных сил. Украинская делегация напоминает, что 5 июля в результате обстрелов группировок погиб один украинский военнослужащий и трое получили ранения, а накануне погиб военный медик. Соответствующие ноты протеста направлены миссии ОБСЕ. Россия в оккупированном Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия, а также продолжает развивать военную инфраструктуру. Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме «Украина-30». По ее словам, Россия, в частности, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. Российская сторона также постоянно наращивает количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове. Суд в Симферополе продлил арест журналисту «Радио Свобода» Владиславу Есипенко на полгода. Об этом сообщил корреспондент проекта «Крым Реалии». Есипенко останется в СИЗО до 18 декабря этого года. Адвокаты пока не комментировали решение российского суда. Супруга журналиста Екатерина Есипенко сообщила, что Владиславу инкриминируют еще одну статью обвинения – незаконное приобретение, передача, сбыт оружия. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. 3 мая, в День свободы прессы, Екатерина Есипенко заявила, что ее мужа вынудили дать показания под пытками. 541 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 22 человека заболели ковидом и один умер от осложнений болезни. На Луганщине 25 новых случаев заражения и один летальный случай. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 2 человека умерли. Новые случаи заражения не зафиксированы. В Ордо 157 случаев и 14 умерших. Первые победители программы для переселенцев ипотека по 3% будут определены 19 июля. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Дом». Напомню, ипотека по 3% – это программа льготных ипотечных кредитов для внутренних переселенцев за счет средств правительства Германии. По словам Замлинского, на сегодняшний день зарегистрированы более 16 тысяч заявок. В течение этого и следующего годов 680 семей смогут получить квартиры по этой программе кредитования. Белорусский оппозиционный политик, бывший претендент на пост главы государства Виктор Бабарико, получил 14 лет тюрьмы. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Приговор вынес Верховный суд. Наказание обжалованию не подлежит. Напомню, Бабарико пытался принять участие в президентских выборах в Беларуси в прошлом году и считался главным соперником Александра Лукашенко. Но за несколько недель до голосования его задержали по делу о якобы организации преступной группы на базе Белгазпромбанка и выводе денег за границу. Бабарико вину не признал. Российский пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке. От удара о скалу погибли все пассажиры и экипаж. Об этом сообщают российские СМИ. Возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер, сказал в комментарии РИА Новости глава компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Ан-26 предположительно разбился при заходе на второй круг. При посадке была плохая видимость. По последним данным, на борту было 28 человек, 22 пассажира, включая двоих детей, и 6 членов экипажа. Бахмут отмечает 7-ю годовщину освобождения от российских гибридных формирований. 5-6 июля 2014 года Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка и Константиновка вернулись под контроль украинской власти. От обстрелов боевиков погибли десятки мирных жителей. Разрушением подверглись сотни домов, обескрыши над головой остались тысячи граждан. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины. Включая неподконтрольные ее части, мы обсудим новую стратегию национальной безопасности Российской Федерации, которую 3 июля подписал президент России Владимир Путин, и которая заменила аналогичный документ от декабря 2015 года. Зачем Путин придумал вот в середине 2021 года новую идеологию, по сути, Российской Федерации? Почему она так напоминает советскую с ее запретами и демонизацией Запада? И что она готовит жителям неподконтрольной части Донбасса и остальной Украины? Именно об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
За последние несколько дней на Приазовье погибли сразу двое офицеров ВСУ. Капитан Юрий Письменный с позывным «Феофан» и майор Богдан Бродовский. Офицеры служили в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр» и погибли вблизи поселков Гранитное и Чермалык. Что происходит под Волновахой? Почему там участились обстрелы позиций украинских военных? Моя коллега Ольга Амельянчук находится сейчас на Приазовье. Она пыталась разобраться, что происходит, с нами по телефону. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, ну расскажи, как погибли украинские военные, почему там так активно стреляют, и действительно ли это активно стреляют по сравнению с предыдущими днями?
Да, действительно, и участились обстрелы. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территорию, подконтрольную российским гибридным силам, прибыла группа российских офицеров-инструкторов из Южного военного округа Вооруженных сил РФ. И вот, судя по характеру стрельбы, по капитану Юрию Письменному и майору Богдану Бродовскому как раз стреляли специально подготовленные люди. Вероятно, что речь идет об этих российских офицерах. в машину, в которой находился Бродовский и еще трое военных, попал в ТУР, то есть противотанковая управляемая ракета. Она попала с первого раза, и это невозможно без специальных навыков. Днем ранее, позавчера, погиб Юрий Письменный, он был медиком, и он погиб от осколка СПГ, от противотанкового гранатомета, получил ранение и, к сожалению, скончался.
Оля, а как-то можно бороться с вот такими вот обстрелами, ну, выстрелом из ПТУРа, или, в принципе, никаким образом жизни военнослужащих, ну, вот конкретно этих двух, было не спасти?
Дело в том, что, да, если говорить о майоре Бродовском, то, к сожалению, там, ну, невозможно было его никак спасти, он погиб на месте. И вот я уже упоминала о том, что, вероятно всего, это стреляли специально подготовленные люди. Они вышли на участок, приблизились к позициям ВСУ и попали с первого раза. То есть вряд ли можно было, ну, как бы спастись там в тех ну, в той обстановке, скажем так. Что касается Письменного, он приехал на позиции, чтобы оказать помощь. Он был медиком, чтобы оказать помощь побратиму. И вот во время помощи как раз и тоже получил ранение.
Оля, ну, в целом, об обстановке на фронте. Там сейчас, ну, очередное обострение, если смотреть на количество обстрелов, о которых сообщает штаб операции Объединенных сил. Ну, ощущается это там действительно ли, ну, горячо снова?
Да, июль начался довольно горячо, ощущается не только на Приазовье, но и, к примеру, в районе под Донецком, например, Авдеевку обстреливали в конце июня и в начале июля довольно сильно, были разрушены дома на улице Школьной, это дачный сектор в Авдеевке, и да, действительно ощущается некое обострение. С одной стороны, есть информация от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, почему так может происходить, а с другой стороны, лето – это такой обычный период, когда учащаются обстрелы, потому что, ну, просто удобно и хорошая погода. Кстати, сейчас на Приазовье льет дождь, погода не очень хорошая, и, соответственно, можно надеяться, что сегодня обстрелов не будет из-за плохой видимости.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук, которая сейчас находится на Приазовье. Мы обсуждали вот обострение на линии соприкосновения, гибель двух украинских военнослужащих за последние дни.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, Радио Свобода запускает новое мобильное приложение. Теперь вы можете смотреть прямые эфиры в своем смартфоне, настроить ленту новостей под собственные интересы. Так вы будете в курсе происходящего в Крыму и на Донбассе, новостей политики, расследований, коррупции во всех кабинетах власти без влияния олигархов и политиков. Устанавливайте обновленное приложение Радио Свобода на смартфоны и планшеты на платформах iOS и Android, а в приложении ищите нашу вкладку «Наш проект Донбасс Реалии». В Украине заработал рынок земли. Теперь украинцы могут официально продавать свои участки для сельского хозяйства. Раньше собственники могли только сдавать земли в аренду. Какие правила этого рынка земли, чего опасаются противники, какие перспективы сулят сторонники? Об этом рассказывает Юлия Горичева.
3 гектара и 45 соток, кажется.
Николай – собственник земельного участка в Киевской области размером с 3 футбольных поля. До сегодняшнего дня эту территорию он сдавал в аренду местному фермеру и получал за это около $500 в год. Теперь он может свою землю продать.
Ну, как припече, продать ее, конечно, надо будет. На старості болячок багато, а на якусь чи операцію чи щось. Тільки тоді в таких екстрених случаях можна продати землю.
Продавать земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля украинцы смогут только физлицам и не больше 100 гектаров в одни руки. А через 3 года покупать землю разрешат и юридическим лицам, но тоже с ограничением – до 10 тысяч гектаров.
Мова йде про що? Про власників паїв, які отримали ці паї після того, як пропрацювали півжиття в колгоспі. От вони є приватними власниками цього шматка землі. До цього, от, ну, це така сама логіка, що людина, наприклад, не могла продати. продать квартиру, так?
Иностранцы покупать украинские земли в ближайшее время не смогут. Рынок земли для них откроют только после всеукраинского референдума. Если люди проголосуют за такую возможность, для иностранцев появится еще пару ограничений. Землю можно будет купить не ближе 50 километров от границы. И несмотря на решение референдума, приобретать земли в Украине не смогут граждане страны-агрессора.
Це не питання найближчих років, і я, наприклад, якби там завтра винесли це питання на референдум, я би проголосувала за наступного. Треба нормально, хай запрацюється ринок в умовах в України, хай ви побачите, де чи всі етапи нормально, всі структури спрацьовують, і потім будемо працювати.
Однако представители оппозиции в Верховной Раде уверены, теперь украинские черноземы в опасности, и несмотря на запрет, их раскупят иностранцы. Полсотни депутатов обратились в Конституционный суд Украины с просьбой оспорить законность новых земельных правил.
Я вам гарантую, что сюда зайдет иноземный капитал через банки відповідні, и он выйдет на цей так званий ринок с одним механизмом – скупить эти земли.
Все говорят про иноземцев, именно фермеры, своїх колег, от тих, хто з мозолями, ми не проти, щоб навіть вони прийшли тут, купили землю, ті 100 гектарів, і своїми технологіями, і тут працювали.
Віктор – фермер із Київської області. Він уже 30 років займається земледелием і орендує 2000 гектарів у других селян. Відкриття ринка землі підтримує і збирається сам, як фізліцо, викупити кілька десятків гектарів, які зараз орендує. Однак Віктор проти того, щоб сільськогосподарські участки могли покупати все желающие.
Ну, насторожує те, що у нас може купити, хто попав в землю. Ну, я б їх би назвав би навіть бариги, бо я вже бачу, хто готується і хто має кошти вкласти. Це не будуть ті люди, які безпосередньо працюють на землі. Це люди, ну, в кращому випадку, там із Печерська в Києві, а в гіршому випадку, це які проживають українці, але в Лондоні, або в інших країнах, ті, хто має кошти.
Говорит, изучал опыт европейских стран. И, например, во Франции существует организация, которая даже не всем фермерам разрешает покупать земли сельхозназначения. Комиссия выбирает тех, кто, по их мнению, лучше всего будет купленную землю обрабатывать. Разработчики украинской реформы считают, что фермеры просто боятся живой конкуренции.
Сделайте так, что только я и больше никто. Цьому фермеру треба пам'ятати, що це не його земля, а земля тих пайовиків. І вони, в принципі, його можуть поміняти на будь-яку іншу ферму, в тому числі на французьку.
Земельні експерти говорять, тепер ціна української землі і її оренди буде кожен рік рости, поэтому прямо з першого дня запуска ринка люди не стануть продавати її масово.
Сейчас, когда есть больший спрос на землю, когда будет открываться рынок, то цена земли она будет повышаться. Естественно, доходы людей тоже будут повышаться. Они смогут более дорого отдать свою землю в аренду или более дорого продать, если им это будет нужно.
Задолго до открытия рынка земли украинцы разработали схему, по которой могли формально продать свои гектары. Люди сдавали их в долгосрочную аренду на 50 или даже 200 лет и получали оплату как за продажу. Правда, фермер, который купил такую землю, не являлся ее собственником официально.
Таких земель в Украине много, там более 1 миллиона гектар.
Под запретом продажи в Украине остается государственная и коммунальная земля сельхозназначения. Юлия Горичева, Андрей Шурин и Иван Любешкирдей. Настоящее время.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Запад сдерживает Россию через работу транснациональных корпораций. Вестернизация ее культуры, навязывание россиянам, цитата, чуждых моральных ценностей и через разрушение русского языка нецензурщиной. Со всем этим Россия будет бороться, а также уменьшит долю нефти и газа в своих доходах, догонит Запад по уровню технологий, ограничит использование доллара во внешних расчетах и создаст свой аналог международной платежной системы SWIFT. Владимир Путин подписал новую версию стратегии национальной безопасности России, которая заменила аналогичный документ от декабря 2015 года. Зачем Путин придумал новую идеологию России? Почему она так напоминает советскую с ее запретами и демонизацией Запада? И что она готовит жителям неподконтрольной части Донбасса и остальной Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями, с нами по скайпу на прямой связи эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, также Александр Рыклин, российский журналист и главный редактор ежедневного журнала. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателям, вы полноправные участники этого эфира. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Алексей, давайте прежде всего объясним нашим слушателям, что это за такая стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Вот, если я не ошибаюсь, появилась она, первая ее версия в 2009 году, потом в 2015, и вот имеем третью версию в 2021 году. Зачем она вообще появилась в свое время, как считаете?
Ну, она появилась в России за тем же, зачем появилась и у нас, и зачем она появляется во многих странах. Это, в принципе, такая старая практика, она начата, наверное, в Соединенных Штатах, хотя, может, я ошибаюсь. Просто это способ формирования каких-то консолидированных взглядов органов власти на то, куда стране идти и что ей делать. Ну, это в каких-то странах это формальность, в других странах это меньшая формальность, но это происходит во многих странах, формирование вот таких стратегий. Они по-разному могут называться, к разным сферам чуть-чуть относиться, но в целом стратегия национальной безопасности — это политический документ, который регулярно формирует взгляды руководства страны, избранного руководства страны или неизбранного руководства страны на то, как должна развиваться страна.
В России это формальность или его обязаны чиновники и органы государственной власти принять, ну, как конституцию на вооружение?
Нет, это скорее политический документ, так же, как и в большинстве других стран. То есть это определенная декларация, вот мы такие, вот мы так смотрим на ситуацию. Но в случае России, я думаю, вот эта последняя версия, она в принципе отражает реальные процессы. Это не просто отписаться, потому что этого требует закон. Так, закон там, наверное, требует каждые 6 лет обновлять стратегию. У нас он не требует такой какой-то конкретной периодичности. В Соединенных Штатах требуется каждый год это делать, но редко это исполняется. Но вот эта новая версия, она действительно отражает те тенденции, которые мы наблюдаем в России относительно ее внешней и внутренней политики.
Ну вот давайте расскажем, да, если читать вот эту вот стратегию национальной безопасности, объемный действительно документ, какая сейчас Россия, ну какой ее видит Владимир Путин в ближайшие годы, да, наверное, в ближайшие 6 лет, пока будет она действовать?
Ну, он видит ее успешной и процветающей, сильной и влиятельной в мире, но это, в общем-то, часть достаточно формальная и общая для всех крупных стран. Да, вот мы всех догоним, перегоним, разобьем и так далее. Но в этой стратегии, если сравнивать ее с прошлой, действительно произошли два таких вот изменения, которые значимы. Вот главной угрозой для России фактически в этой совокупности написанного названо любое внешнее влияние. То есть любая страна, у которой есть потенциал мягкой силы, даже не зная того, может считаться враждебной России, потому что она влияет каким-то образом. Причем не только через экономику, военную сферу, а просто влияя на культуру России, вообще на умонастроение. Если смотреть на вот эту сферу идеологии России, то что такое идеология России? Она нигде не определена. Идеологию России Путин определил как патриотизм. А что такое патриотизм? Русланд убер алес, ну что это такое, да, вот Россия превыше всего, и вокруг этого все крутится. Вот эти умонастроения обозначены как главное окно уязвимости к внешнему влиянию. Это действительно показательно. То есть Россия вроде как ни на кого не нападает, но любая попытка как-то повлиять на внутреннее устройство России, причем в самом широком смысле, она действительно воспринимается как враждебная. И причем эти пункты в стратегии изложены вот эмоционально на уровне блогов в Фейсбуке, то есть вот, или на уровне телевизионной пропаганды. Вот это действительно очень интересно, что Россия видит эту главную угрозу в том, что кто-то может на нее повлиять и создать внутреннюю долгосрочную нестабильность. Вот в этом действительно стратегия России очень отличается от стратегии других стран, потому что редко можно найти такую страну, уж точно это не западные страны, в которых есть такая боязнь того, что возникнет какая-то внутренняя нестабильность. Хотя кажется, все зацементировано в России, а тем не менее, вот все кажется и ядерное оружие, и бригады, и войска, и иностранные базы, а вот могут повлиять на внутреннее устройство и на умонастроение, и все разрушится. Вот это действительно очень интересная такая особенность.
То есть это паранойя какая-то, Алексей? Вот искать происки Запада, вот причем даже вот в транснациональных корпорациях, вот через транснациональные корпорации, якобы их деятельность представляет угрозу для Российской Федерации. Ну, наверное, это какая-то тоже такая фишка России, да, видеть в работе западных компаний врагов.
Ну, здесь есть элемент практичности. Знаете, это вообще вся проблема стратегии России, она состоит в том, что рациональными средствами достигаются какие-то иррациональные цели. То есть в практическом измерении, возможно, стратегия практична, но каких целей она достигает, зачем нужна вот такая вот... вот этот режим такой вот изоляции, это иррационально. Относительно транснациональных компаний, там есть рациональный элемент в том, что в рамках этого защиты от внешних влияний Россия строит информационный суверенитет. И там главный фокус этого противодействия, он не вообще транснациональная компания, а именно IT-корпорации. То есть Google, Facebook, вот все вот это.
Американские.
Да, то, что не контролируется Россией, да, то, что, конечно, не ВКонтакте и не Одноклассники, это контролируется самой Россией. А вот эти компании, в которых распространяется нечто, что влияет на умонастроение и на вот этот вот патриотизм, это угроза. И да, действительно, для них это угроза, даже после зачистки всех СМИ остаются весьма популярные видеоблогеры, которые продолжают влиять. И чтобы решить эту проблему, недостаточно уже внутренних средств. Надо Кремлю разбираться с этими IT-гигантами, которые, как там считают, вторгаются и нарушают российский суверенитет над всем, что есть в России. Вот эта идея российского суверенитета над всем, что есть в России, она вот проявляется в практическом таком вот действии, когда Россия требует от всех IT-компаний крупных создавать представительства в России, и не просто представительства, а чтобы эти представительства контролировали российскую часть своего сегмента, и чтобы с этих вот представительств можно было каким-то образом спросить и к чему-то их принудить. То есть, с одной стороны, это рационально, но сама цель, чего она добивается, Россия, таким образом, создать еще одну Северную Корею очень большую, вот это действительно иррационально.
А вот действительно, если по аналогиям рассуждать, вот если посмотреть на эту картину, нарисованную Владимиром Путиным, ну, наверное, это коллективный труд, да, но, возможно, и сам Владимир Путин приложил руку к написанию вот этого указа, этой стратегии национальной безопасности. На какую страну это похоже? Это Китай, Северная Корея, Иран, возможно. Вот что это такое?
Ну, я думаю, за образец берется Китай, там очень это характерно и в самой стратегии, и в тех вот выступлениях, и в подготовке к этой стратегии, и в высказываниях Путина, вот это характерно, да, влияние США, оно враждебно во всех отношениях или несет угрозу и вызовы, а Китай это во всем хорошо. Это помните, как в фильме «Собачье сердце», да, там только смотрите, чтобы там не было котов в цирке, там будут слоны. Ну, слоны это ж серьезное животное, да, вот это ж хорошее животное. И вот тут также вот есть такое исключение Китай. Наверное, Китай видится как со своим большим китайским фаерволом, который фактически контролирует все внутреннее пространство Китая в сегменте интернета и общей информации. Да, наверное, это видится как модель. Но я так подозреваю, что может получиться все-таки Северная Корея, где тоже все ограничено, но Китай просто это очень большой внутренний рынок. Там даже если бы они не ограничивали все связи внутреннего сегмента с внешним миром, все равно мало кто знает китайский язык вне Китая. И поэтому действовать там действительно затруднительно. То есть Китай автономен сам по себе, это генетически. А вот в случае России, когда она пытается это сделать, да, действительно может, мне кажется, получиться Северная Корея, где там автономный интернет, автономные СМИ, и никто не знает, что там происходит, кроме нескольких источников в Южной Корее и нескольких там старых коммунистических дипломатов в России, которые знают, что там происходит.
Алексей, ну вот это вот все, о чем мы говорим, вот это вот построение, да, суверенного интернета внутри Российской Федерации, Борьба с вестернизацией культуры, непонятно, вот что имеется в виду, борьба с матом в русском языке. Это все хотелки или действительно взят курс Кремлем на построение вот такого вот закрытого, контролируемого, ну, тоталитарного во многих смыслах общества? Или это просто выражение хотелок Владимира Путина, как считаете?
Нет, я думаю, это не хотелки. Это, ну, с одной стороны, это, конечно, хотелки, потому что таким образом сформировано видение того, как устроен мир. И оно серьезно. То есть вся российская элита считает, что им России хватит. То есть там России достаточно всего, что они каким-либо образом все равно обеспечат себя, своих детей, семьи и на долгую перспективу. И те действия, которые предпринимаются, я думаю, они серьезные. Там были сигналы, что Россия демонстрировала там замедление Твиттера, оно, конечно, было символически, но весьма похоже на то, что вот в прошлом году, когда расставлялись так называемые устройства глубокого анализа пакетов интернета на всех провайдерах, то действия произведены, и в это вложены деньги, и действительно сегмент интернета будет контролироваться, даже возможно создание, ну, такого вот зеркала на цифровых рубежах России, где, через которые россияне будут видеть внешний мир через собственное отражение. То есть не то, что там реально происходит во внешнем мире, а то, что показывается об этом внешнем мире внутри России. Да, и контроль внутренний вот такого китайского свойства, где в Китае там даже, ну, условно говоря, кредитоспособность определяется рейтингом в социальных сетях, вот внутренних китайских, да, вот этот тотальный цифровой контроль. Я думаю, вот Россия идет все-таки по этому пути, и в этом же она видит уход от доллара, уход от каких-то внешних финансовых влияний, вот это проект цифрового рубля, проект его сопряжения с цифровым юанем, который разрабатывается в Китае. То есть это серьезно. То есть насколько это реализуемо, трудно сказать, но это серьезно.
Давайте к нашему разговору Александра Рыклина подключим, российского журналиста, главного редактора ежедневного журнала. С вами по телефону. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот находитесь вы в Российской Федерации. Расскажите, ну как, обсуждают там вот эту вот стратегию национальной безопасности, подписанную Владимиром Путиным? В каком ключе они говорят, что вот, мол, это такое...
Ну, в каком смысле обсуждают? Ну, эксперты, конечно, обсуждают. Вы можете следы этих обсуждений наблюдать на разных интернет-ресурсах. Обсуждают ли это люди? Да и нет, конечно, никому это не интересно, никто про это ничего не понимает. Все давно уже к этому в России... Ну, я имею в виду вовсе не даже тех людей, которые вообще как бы не интересуются политикой, а вполне себе людей нормальных, обычных. Да нет, все уже к этому относятся как к такому, знаете, позднему брежневизму. Ошибочно или не ошибочно, это другой вопрос. Но отношение людей такое, да, чего-то они там такое говорят, ну и бог с ним.
Александр, ну вот это вот вестернизация культуры, коварный Запад. Ну, вы с таким не сталкивались уже, находясь, вот живя в Российской Федерации, ну, когда она была вот частью СССР? Не напоминает вам вот эти вот советские лекалы это все?
Ну, вы знаете, отчасти напоминает. Но я вам хочу сказать, что, конечно, нынешние начальники продвинулись дальше. Ну, вот эта вот забавная история с шампанским, она очень... Она, конечно, смешная и позорная, но она очень иллюстративная в этом смысле, потому что, ну, конечно, при советской власти такого быть не могло. Что называется, партийные начальники берега знали. А это просто абсурд какой-то, просто сумасшествие. Ну, и все это так воспринимают, надо сказать. Что, в общем, вот я говорил с людьми, которые не то что прямо мощно инкорпорированы во всякие политические проблемы, они тоже, в общем, в шоке. И как-то это воспринимается уже с некоторой опаской, что как-то нами руководят какие-то безумцы просто. Потому что, ну, любому здравому человеку понятно, что шампань производит шампанское, а на Кубани кубанское. И для этого, а отменять это, ну, это признак безумия. Вот, собственно, и все. И в этом смысле, ну, конечно, они заходят дальше. И этот документ, который, как я понимаю, вы обсуждаете... за стратегию национальной безопасности, в этом смысле вполне тривиален. Но он же просто фиксирует вот те идеологические наработки, которые, в общем, внедрялись на протяжении последних лет. Ну, правда, в последние там год-два действительно наиболее интенсивно. Но, в принципе, ничего принципиально нового там нет. Ну, вот я немножко послушал ваш эфир, который, ну, и вашего гостя, я, к сожалению, не знаю, кто это, но вот все-таки история про то, как нам будут показывать
искаженную реальность западную, ну, все-таки мне видится, она несколько фантасмагоричная. Это все-таки, все-таки вряд ли. Это даже технически вряд ли, но неважно. Такое
так
я
вот
не верю.
Написано в стратегии, будут бороться с этим зловредным влиянием транснациональной корпорации.
Нет,
наверное,
бороться,
подразумевается
конечно,
Google, Facebook,
конечно,
вот это вот все.
Конечно, будут. Действительно, я вам хочу сказать, что, в общем, до определенной части населения эта борьба и эти усилия, они как бы оказались вполне продуктивными. Действительно, уже довольно существенное число людей, но, пожалуй, все-таки людей такого довольно преклонного возраста среди них больше, но вот они верят в то, что вот нам все время вредит эта англичанка, и в большей степени даже американка теперь, чем англичанка, и что вот наши беды все и все наши несуразности тут происходят во многом потому, что действительно власть вынуждена обороняться. Тут еще более серьезные, на мой взгляд, более серьезная проблема. Вот довольно серьезная и существенная часть общества, она как бы понимает, что власть порой поступает ужасно, вот, например, как в случае с Навальным, да, но сознательно делегирует власти это право, признавая, что в этой ситуации типа все средства хороши. Вот в этом, мне видится, наибольшая опасность, что касается общественной атмосферы. Она, конечно, будет ухудшаться. Ну, конечно, это всегда так происходит. Но, с другой стороны, это вот ухудшение общественной атмосферы и как бы ее сгущение, оно очень недолговечно. В том смысле, когда все это рушится, все переворачивается очень быстро. И те же самые люди, которые сегодня как бы говорят вам, да, вы знаете, ну, конечно, они перегибают палку, но мы должны понимать, что эти угрозы не вымышлены, что действительно Запад борется с Россией. Вот все эти люди через 5 дней будут говорить совершенно другое. Это, что называется, не с молоком матери выращенная идеология. Это то, что привелось и прививается успешно в том смысле, что охватывает большие массы населения, но не глубоко. Вот это очень важный момент, мне кажется.
Задам вот вопрос Алексею Ежику, эксперту Национального института стратегических исследований. Алексей, вы вот поняли из этого документа, да почему же этот Запад, да, так шкодит? Россия хочет вот ее сдержать, разрушить, навредить ей. Вот в чем цель, собственно говоря, этого коллективного Запада? Почему он существует и почему он так против Российской Федерации?
Ну, если верить, то я думаю, что на самом деле вот как бы реальная часть вот этих заявлений, она не в том, что есть какое-то понимание мотивов Запада, а в том, в этом ощущении, что можно потерять контроль над Россией, вот это вот правящий класс, вот он ощущает, что у Запада есть какие-то ресурсы или средства, которыми он может установить контроль, и поэтому раз это есть, это враждебно. Но, конечно, вот там были недавно, я не помню, где это, несколько таких вот знаковых выступлений и публикаций последнего времени, там проводится определенная историческая такая какая-то линия, что Россия всегда была за все хорошее, а Запад, начиная с Англии, а потом Соединенные Штаты, и все плохие, они всегда были за что-то плохое. Да, вот, под это подводятся определенные какие-то исторические события, ну, совершенно искусственно. Но я думаю, все-таки эта часть, она действительно, ну просто искусственно уже подводится обоснование под это ощущение, что есть какая-то уязвимость. Вот судя по этой стратегии, главное, что движет эту враждебность Западу, это ощущение уязвимости к какому-то влиянию, которое может разрушить существующую власть. Вот это ощущение есть. Вот, ну, это если находиться, опять же, вне России, это то, как видится, вот просто прочитать текст и почитать какие-то там Кремлин.ру, условно говоря. Да, вот такое ощущение, что понимание того, зачем это Западу, нет. Оно идет просто от ощущения уязвимости.
Давайте слушателя послушаем. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольную часть. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянск. У меня такая реплика или вопрос к российскому эксперту. Не кажется ли вам, что именно процент, скажем так, пофигистов, он очень велик в российском обществе, критическая масса превышена, и именно поэтому власть себе позволяет, она давит, все дальше давит, и если так будет продолжаться, то не будет ли уже поздно потом протестовать, что-то делать, потому что гайки закручиваются все больше и больше, И не будет ли поздно слишком потом что-то менять? Это очень серьезно то, что происходит. Отдают ли себя в отчет России в этом всем?
Спасибо большое. Ну вот переадресую Александру Рыклину.
Да, ну, понимаете, действительно, создается впечатление, что огромное число тут людей как бы соглашается с той повесткой, которая навязывает Кремль, и готов как бы следовать этой повестке. Отчасти это так, но я повторю, как только в обществе начинают происходить какие-то мощные процессы, как только общество начинает, ну, как бы просыпаться, да, вот, стряхивать себя вот эту пелену, всего этого идеологического морока, это все рассыпается, это все очень хрупкое, это иллюзорное, это обманчивое впечатление, что тут такое вот теперь на века воцарилось вот это чудовищное болото.
А вы видите какие-то предпосылки для каких-то процессов политических внутри Российской Федерации?
Это происходит молниеносно, и эти предпосылки далеко не всегда видны. Далеко не всегда видны. Если мы посмотрим на историю там последних там 10-20 лет, и я имею в виду историю оранжевых революций, мы увидим, что предпосылок таковых не было почти ни в какой из арабских стран. Ну, в Украине, наверное, все-таки были, но и то в Грузии почти не было, просто там был сумасшедший дом. Понимаете, это предпосылки, это сложная вещь. Это сложная вещь. Они не всегда считываются, всегда угадываются, и непонятно, на что реагирует общество. Это могут быть выборы, но совсем не обязательно выборы. Все что угодно, да, мы знаем, что в Каире там не было никаких выборов, а там какой-то скверик студентам вырубили, и все, и потом снесли всю власть за несколько месяцев. Поэтому это очень сложный процесс, очень сложный и очень трудно считываемый. Конечно, конечно, все, что сегодня происходит в России и в части, прежде всего, насколько я понял вашего слушателя, в части общественной атмосферы, которая действительно тягостная, которая тяжелая, липкая, это все, конечно, вызывает только пессимистические ощущения и, в общем, тяжелые чувства. Но я повторю, это все, в общем, обманчиво. Это правда тяжело, и жить в этом тяжело, и как бы как-то находить какие-то поводы для оптимизма в этом тяжело. Но это очень все история такая плохо скрепленная. Это все история, которая рассыпется тут за неделю.
Услышали вас. Вопрос Алексею Жуку. Алексей, ну вот в предыдущей стратегии Российской Федерации, да даже не предыдущей, в 2009 году, если я понимаю, была определена главная цель политики России – возвращение статуса мировой державы. Ну, это одна из целей была. Сейчас такого, насколько я понимаю, нет и таких формулировок, да, что вот Россия должна стать мировой державой. Что это значит, ну, вот этот факт для Украины, для других соседей Российской Федерации, вот это означает, что она наконец-то оставит в покое вот другие государства, да, и блоки, или нет?
Да нет, то, что было, я не могу сказать, но, наверное, вы проверили, что в 2009 году это было, когда сказано про статус великой державы. Последняя была в 2015 или в 2016 году, вот та версия, которая сейчас меняется. Там было сказано возродить внутренние там духовные ценности. То, что сейчас об этом не говорится, сейчас уже говорится защищать эти ценности, то есть они уже сформированы. Соответственно, статус великой державы уже достигнут, и его надо вот защищать. То есть это никак не означает, что пересматриваются вот эти базовые положения. Но с другой стороны, действительно можно заметить, что такой какой-то геополитической наступательности там нету. Вот если убрать вот эту борьбу с внешними влияниями, то и сама эта борьба с внешними влияниями, она, в общем-то, по сути, оборонительна. Там единственное, что, если говорить об Украине, есть такой вот формат, что действия России правомерны для ликвидации вот этих угроз. То есть там есть какой-то вот такой вот элемент упреждения, если Россия видит, что откуда-то происходит эта угроза влияния, а Украина всегда рассматривалась как часть русского мира, которая взбунтовалась и дает России какую-то иную модель вообще, вот, ну, какую-то крамолу какую-то, да, вот это влияние, его надо ликвидировать, поэтому я думаю, что в этом плане, по крайней мере, уж Украине, кому-кому, а Украине расслабляться совершенно не стоит.
Еще слушатели послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья Луганщина. Вот по поводу предпосылок сказал российский эксперт. Ребята с 90-х, это же все комсомольцы-пионеры, которые росли на Балалайке. и будильники, и радионяня, а потом взяли биты, и так, как будто бы они всю жизнь этим занимались, из поколения в поколение. А что касается вот этой доктрины, ну, знаете, вот правда, Достоевский, когда говорит, что миром правят нелепицы, ну, во-первых, был железный занавес, сейчас этого занавеса нет. Миллионы россиян в любой точке земного шара, они видят, кто как живет, у них есть возможность это все сравнить, как можно эту доктрину, так она же действует на людей, и они уже ездят, они видят, и тем не менее, они не меняются. Вот это ужас ведь в том, что они не меняются. Не только ездят, ну, вот эти люди из окружения Путина, которые там виллы покупают, и так называемая, скажем так, шелупонь, которая там где-то на нефтеприисках, что-то там, ну, ездят они, видят Турцию, Египет, это не Европа, да, но они, есть возможность съездить и в Польшу, и в Чехию, и в Словакию посмотреть, и во Францию, и не меняются люди. Абсолютно. Им и железный занавес не нужен. Он у них, наверное, врожденный такой, генетический.
Спасибо. Ну да, давайте без вот таких вот заявлений. Ну тоже дам вот возможность Александру Рыклину прокомментировать. Действительно, а вот еще в этой стратегии, вот если я позволю небольшую цитату, что разрушительным воздействием считается абсолютизация свободы личности, пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждение культа насилия, употребление и наслаждение, легализуется употребление наркотиков, а также формирование сообществ, отрицающих естественное продолжение жизни. Ну то есть это вот такой плевок, наверное, кивок в сторону западных европейских стран. Это действительно все не свойственно вот российскому народу, да, как написано в стратегии, Александр?
Да это ерунда все. Вот смотрите, понятно, что это очень важная для путинского режима идеологема, что наше духовное наследие предполагает как бы следование иным жизненным, и не только жизненным, а вообще разным ценностям. Что вот у них там одно, а у нас тут другое, и мы за это другое будем тут стоять насмерть. Никто на самом деле тут в России не понимает, о чем речь. Чего там такое другое, о чем вообще они говорят, бормочет какой-то бред. Никто про это не думает, никто про это ничего не знает. Я уже говорил, действительно, довольно существенная часть общества, ну, не то чтобы прониклась этой идеей, но заражена этим вирусом, этой бациллой, и действительно верит, что вот Запад пытается как-то окоротить Россию, ну, потому что ядерное оружие у нас, и мы как-то вот тут на Сирию замахнулись. И, понимаете, но вот этот вот мачизм, который чувствовался, например, после 2014 года, а мы оттяпали кусок чужой территории, какие мы крутые. Вот это сходит на нет постепенно, потому что уже очень многие люди поняли, что вообще-то никаких особых бонусов не досталось. А в общем досталось довольно тяжелое, довольно серьезное усложнение ситуации. Потому что санкции, хоть и работают и не работают, это никто не понимает, но тем не менее жизненный уровень падает, инфляция растет, реально располагаемые доходы падают. Это все же как-то люди понимают, что жизнь становится тяжелее. Это на их глазах же происходит. Эту же ситуацию не спрятать ни за какими идеологемами. А в этом тоже задача стоит, правда же? Заморочить людям голову всяким бредом. И чтобы они меньше обращали внимание на то, что их реальная жизнь ухудшается. Ну, тут, правда, надо сказать, что ухудшается она еще не столь резко, конечно. Все-таки запасы большие, и макроэкономическая ситуация, в общем, в стране вполне себе приемлемая. Золотовалютные запасы и все остальное. Нефть, мы видим, у нас вон растет с какой скоростью. И в этом смысле, ну да, то, что здесь завтра начнется голод, так вроде бы и нет, не начнется, пока на это ничто не указывает. Но, тем не менее, жизнь ухудшается. И это постепенно будет, конечно, создавать определенную нервозность среди людей и, в общем, повышать вот этот градус. И, собственно, вот вся вот эта вот идеологическая...
Так, Александр, а виноваты же, наверное, в том, что беднеют люди, наверное, тот же Запад, который душит Россию. Ну, вот так же объясняют людям.
Да, но это еще раз... Конечно, вы совершенно правы. Это так оно и есть, в смысле, так это представляется. Но это тоже долго не работает. Ну, слушайте, ну, это же любой здравый человек. Ну, 20 лет у власти, или сколько там уже? Уже больше 20 лет, да, и что, все, никак ничего не получается, что ли, да? Ну, победите уже этот Запад, или тогда...
Да или подружитесь просто, не надо с ним враждовать-то, собственно говоря, как другие страны.
Ну, что-нибудь делайте, а то что это? Ну что же вы за менеджеры такие, если у вас тут все сыпется и ничего не получается? А вы нам все рассказываете, какие-то сказки про каких-то зловредных. Мы же не видим тут никаких солдат НАТО, да, вот. Ну, не ходят они, вот я в Москве живу, выхожу, нет никаких солдат НАТО, ничего такого нету. Поэтому долго эту байду нельзя продавать. Это, ну, как бы какой-то реально можно, но долго нельзя. в конце концов придется как бы отвечать.
Хорошо, спасибо большое. Это был Александр Рыклин, российский журналист, главный редактор ежедневного журнала и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Мы обсуждали новую версию стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которую 3 июля подписал президент России Владимир Путин, и что она сулит Украине в частности. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Летом 1996 года в России состоялись президентские выборы, на которых Борис Ельцин с трудом одолел кандидата от коммунистов Геннадия Зюганова. Был ли реален коммунистический реванш? Были ли тогда выборы в России демократичными или открыли дорогу к диктатуре? Об этом в московской студии «Радио Свобода» ведущий Сергей Медведев говорил с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Я прекрасно себе представляю сценарий, как после победы Зюганова его вызывают в дом приемов АвтоВАЗа. Там стоят эти самые банкиры, которые скидывались ему на избирательную кампанию тоже. Они делали так всегда. И они это делали открыто. Надо класть яйца в разные корзины.
Яйца по разным корзинам,
конечно,
да.
Конечно, да. И это нормально. Они сказали, вот, вот коридор. И Зюганов сказал бы, да, конечно. Но дело в том, что это была единственная реальная политическая партия. И за ней стоял
партия,
себе...
Партия банкиров, партия олигархов.
Нет, КПРФ. А. Там был серьезный ядерный электорат, который мечтал об этом реванше. И у которого представления об этом реванше могли быть совершенно другие.
Но Зюганов все-таки системный игрок. Он себя таким показал. Не случайно он до сих пор остался в политике.
Конечно, да. Он умеет делать... так сказать, жизнь из вот, принадлежности к этой системной оппозиции, делал это всегда. Вот, но дело в том, что он-то мог слететь просто потому, что не получается реванша с точки зрения его ядерного электората. И привет.
То есть здесь вот была бы страшнее вторая волна, которая пришла бы, волна разочарования действиями Зюганова.
Не была бы эта волна вообще. Вот, потому что, ну как, ну вот, мы знаем как. Мы знаем, должен быть единый блок коммунистов и беспартийных. И он должен побеждать на выборах. Ну, это все было, это было хорошо, предсказуемо, приятно, удобно. Бутерброды можно было получить на избирательном участке с колбасой. Все отлично.
Хорошо. В тот момент, когда вы вступали в избирательную кампанию, когда Ельцин, по-моему, да, при полете в Екатеринбург принял решение баллотироваться, вы... понимали, что вы можете проиграть выборы, что вы были готовы к потере этих выборов? Сколько тогда? 5% был рейтинг?
Ну, там по-разному.
Ну, по-разному. Но все равно меньше 10%.
Ну,
называется single digit.
Абсолютно.
Вот. В тот момент. Ясно было, что это совершенно невозможная борьба.
Значит, смотрите. Я вступал в избирательную кампанию рано. Вот. И к тому времени, когда еще к тому же коммунисты победили на... с треском, так сказать, победили на парламентских выборах.
95-й, да.
Значит, была пресс-конференция у меня, вот, где меня спросили, как я... считаю ли я, что у Ельцина есть шансы победить? На что я ответил, что да, я так считаю. Ну, в легальной борьбе, естественно, да? Вот. На что мне сказали, ну, вы помощник президента, поэтому вы так говорите. Фига. Потому что к этому моменту уже было проведено фантастические, так сказать, исследования глубокого бурения, да? Вот. И было понятно, что надо делать. Это первое, да, для того, чтобы возвращать голоса.
Это тогда уже зарождались все вот эти вот политические технологии и...
Раньше.
В Казахстане сегодня отмечают день рождения первого президента Нурсултана Назарбаева. В этом году политику исполняется 81 год. Дата не юбилейная. Сам Назарбаев просил всех руководителей казахстанцев не увлекаться его восхвалением. Но в честь Назарбаева в разных городах Казахстана все равно открывают новые памятники. А известный американский режиссер Оливер Стоун снял про него документальный фильм.
Я еще раз прошу всех руководителей казахстанцев не увлекаться мне лично это не нужно совсем.
Так, в начале этого года Нурсултан Назарбаев высказывался о памятниках, которые воздвигают в его честь. В интервью первый президент Казахстана убеждал, что ставить монументы человеку при жизни как-то неправильно. И вот почему.
Некоторые, особенно руководители, думают, вот после меня останется такая память. Меня нету. Какая разница, как, что останется? То есть это один вопрос. Второй вопрос. При жизни ставить памятник, значит не верить, что тебя потомки будут помнить.
Но просьбу Елбасы чиновники пропустили мимо ушей и открыли в столице еще один памятник. Сделал это лично действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Развязав церемониальную ленту, он заявил, все сегодняшние достижения Казахстана полностью заслуга Назарбаева.
Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости. Елбасы высоко поднял флаг Казахстана, прочно утвердил нашу страну на международной арене в качестве миролюбивой и уважаемой державы.
Прислушиваться к просьбе Назарбаева не стали и в Туркестане. Перед зданием местной мэрии также появился монумент в честь первого президента. Чиновники заявили, что это не их собственная прихоть. Мол, идею поддержали жители, аксакалы и представители интеллигенции.
Многие говорят, там, как бы, зачем при жизни памятники ставить. Кто-то говорит, наоборот, ну, как бы, за какие-то, может быть, показатели, за достижения надо это делать. Ну, мне как-то этот, я сейчас не удивляюсь многим вещам, поэтому даже не буду комментировать.
Положительно, правильно.
А чем объясняете свой выбор?
Ну, потому что президент наш многое сделал для нас.
Мне кажется, у нас сейчас больше других проблем, нежели ставить памятники или нет.
Ну, очень большой вклад сделал для страны, для развития ее. И, по-моему, это было бы даже правильно увековечить, запечатлеть этого человека.
Он же наш хан. И правильно, что мы подчиняемся нашему хану. Это даже в Коране написано.
Одними памятниками не ограничились. Про Назарбаева, оказывается, сняли очередной документальный фильм. Его автором выступил именитый американский кинорежиссер, обладатель 3 премий «Оскар» Оливер Стоун.
Вы можете называть Назарбаева как хотите – диктатором, сильным человеком, тираном или основателем. Но в итоге обнаружите скромного человека, рассуждающего о развале Советской империи и важном переходе страны к независимости, включая отказ от ядерного оружия.
День рождения у Нурсултана Назарбаева завтра, то есть 6 июля. Исполняется ему в этом году 81. В эту же дату в Казахстане отмечают и день столицы, города Нурсултан. Ернур Досшанов, Павел Энгельгард, «Настоящее время. Азия. Казахстан».
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война. «Понимай, что происходит». Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, ну что ж, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Также скачивайте наше новое мобильное приложение. Теперь вы можете смотреть прямые эфиры в своем смартфоне и настроить ленту новостей под собственные интересы. Устанавливайте обновленное приложение «Радио Свобода» на смартфоны и планшеты на платформах iOS и Android, а в приложении ищите вкладку нашего проекта «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».